И чтобы огонь в наших душах разгорался с большей силой. Кто-то должен подуть на этот огонь, чтобы он с большей силой разгорелся. Итак, я хочу призвать вас к этому. Иногда огонь в душах наших не всегда явлен на кафедре, не всегда на семинарах. Иногда этот огонь появляется во время обеда или просто во время разговора и через ободрение друг друга. Итак, я хочу призвать вас, продолжайте так поступать. Хочу также ободрить всех, кто учится в Институте проповедников. Будьте верны. Готовьтесь хорошо. Хочу также призвать или ободрить тех, которые учатся в семинарии. Для тех, которые не учатся, может быть, стоит поступить и учиться. И чтобы готовиться, чтобы быть острым инструментом для славы Божьей. Вообще, это все для славы Божьей. И снова я хочу благодарить Господа. А вас, вы были очень внимательными слушателями. И у меня еще одна проповедь осталась, которую я сегодня скажу. Я помню, как несколько лет назад, довольно-таки давно уже Бог дал мне возможность написать книгу. Это была часть нашей гомилитической программы в семинарии. Небольшая часть всего большого курса. Книга называется «Пламенная проповедь». И Господь дал нам такую возможность собрать эту книгу всю. Наш друг Брэд Классен напечатал всю эту книгу на компьютер, потому что она была рукописная. Мы никогда даже не мечтали в те дни, что эта книга будет доступна для русских пасторов и проповедников. Поэтому для меня огромная радость передать вам эту книгу. И я надеюсь, что эта книга будет ободрением для вас, что вы будете проповедовать с огнем. И когда будете читать, молитесь также и о нас, а мы будем молиться о вас. Я хочу немного еще поговорить о проповеди. В книге «Деяния апостолов» 2 главе мы находим одну из величайших проповедей всех времен. А в книге «Деяния апостолов» 2 главе в 14 стихе сказано: «Петр же, став с 11-ю, возвысил голос свой и возгласил им». И вот отсюда начинается как раз проповедь апостола Петра. Это длинная проповедь. Это мощная проповедь. Это библейская проповедь. И реакция на эту проповедь просто невероятная. В 37 стихе: «Слыша это, сказано, люди умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: „Что нам делать, мужи, братья?“ Петр же сказал им: „Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш“. И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: «Спасайтесь от рода сего развращенного». Вот это как раз пример пламенной проповеди. Наши кафедры страдают сегодня отсутствием огня за кафедрой. Что такое пламенная проповедь? Это проповедь от сердца. Это не просто передача информации. Это передача своей души. И мы видим здесь в апостоле Петре, он передал свою душу людям. И иногда, дорогие братья, мы думаем, что проповедь — это просто передача информации. Просто какую-то информацию передаем людям. Нет, это проповедь от сердца. Также это проповедь, ведущая к принятию решения. Вы не можете проповедовать так, чтобы люди думали, ну, могу принять или не могу принять. Вы подводите людей к моменту. К моменту такому, чтобы они сказали, как люди сказали после проповеди Петра, что нам делать. И это называется проповедь, ведущая к принятию решения. Также это ревностная проповедь. Она не может быть холодной. Она не может быть апатичной проповедью. Должно быть что-то, что охватывает всю вашу жизнь. Должна быть ревность. Также это вдохновенная проповедь. Это что-то, где, в чем Бог дает вам убедительное слово. Именно это Бог хочет, чтобы вы делали. Именно вот эта проповедь, горящая внутри вашей души, которую Бог хочет, чтобы вы донесли. Также это завершенная проповедь, где все ваше существо вовлечено в произнесение проповеди. Не только рот должен двигаться, и не только какая-то стоящая и говорящая голова, но всеми фибрами своей души вы должны доносить Слово Божие. И я много довольно-таки написал об этом в книге, которую вы получили. Но сегодня днем я хочу добавить некоторые вещи. Откуда идет этот огонь? Откуда берется огонь? Откуда берется огонь для проповеди? Давайте поговорим с вами сегодня об этом. Откуда же берется огонь? Есть шесть причин. Можно сказать, шесть источников, откуда берется этот огонь. Что-то, происходящее в нашей душе, что позволяет нам проповедовать с огнем и энтузиазмом. И вот этот вот последний час, который мы проведем вместе, я хочу немножко подуть на огонь, который горит в ваших душах. Чтобы ваш огонь был жарким, чтобы я его сделал еще более горячим. Может быть, у вас маленький огонь, и чтобы он разгорелся в большой огонь в вашей душе. Итак, откуда же появляется огонь? Есть шесть причин. Первое. Мы проповедуем, потому что Слово повлияло на нас. Вот почему мы проповедуем, потому что Слово повлияло на нас. Во втором послании к Коринфянам, 4 главе, есть простое прямое утверждение. Павел говорит здесь, и он говорит в 4 главе, в 13 стихе, «Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал, и потому говорил. И мы веруем, потому и говорим». Вот что. Вы не можете брать Слово Божие и читать его, и чтобы Слово не имело никакого воздействия на вас. И книга «Деяния апостолов» просто наполнена такими примерами. Библия говорит в книге «Деяния апостолов» 4:13, что они видели уверенность в Петре и Иоанне. Они видели. Они видели, что они были с Иисусом. Вот эти апостолы были охвачены огнем ради Бога, потому что они были с Иисусом. Они были в Слове. И мы сами, мы приходим к Слову Божию, мы читаем Слово Божие, и мы изучаем Слово Божие. И Слово Божие делает что-то с нами. Мы верим, и поэтому говорим. Помните свидетельство двух учеников, когда они вышли из Иерусалима и шли домой. Они были настолько подавлены, настолько разочарованы. Помните, когда они шли в Эммаус и разговаривали? И тут вот Иисус присоединился и стал идти с ними. И они говорят, почему вы так расстроены? И они говорят, мы надеялись, мы думали, но ничего не случилось. И тогда Иисус начал говорить с ними и начал объяснять Слово Божие, все, что написано о Господе, о страданиях и о смерти и все и так далее. И затем они свидетельствовали. Не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил с нами, когда объяснял нам Слово Божие? Видите, вы не можете просто брать Слово Божие и не быть охваченными огнем. Мы верим, и поэтому говорим. Когда вы изучаете, когда вы готовитесь, вы не просто готовите проповедь. Помните, это Слово Божие. И каждая проповедь, она проходит через вас, и она прежде всего изменяет вашу жизнь, и применение прежде всего для меня. Оно для меня, это применение. И именно поэтому душа разгорается. Когда Бог касается вашу жизнь, когда все меняется. Один из моих любимых героев — это слепец, который исцелил Иисус в 9 главе Иоанна. Помните вот это вот великое чудо, которое совершил Иисус с слепым человеком? Он исцелил его. И позже фарисеи спрашивают его: «Ну, расскажи мне, как он исцелил? Объясни, как он исцелил тебя? А, может быть, он пророк? Что он, человек Божий? Кто он? Расскажи нам». И вот этот бывший слепец пытается им ответить. Он говорит: «Я не знаю, не знаю. Все, что я знаю, это одна вещь. То, что я был слепой, и теперь вижу». Вот в чем дело. Мы были слепы, но теперь мы видим. И Бог коснулся нашу жизнь. И когда Бог касается вашу жизнь, Он зажигает ее, чтобы вы могли видеть. Вот эта книга, когда касается вашу жизнь, она зажигает вашу душу. Как пророк говорит, как огонь, горящий внутри меня, и который должен вырваться из меня. Итак, братья мои, мы проповедуем, потому что Слово повлияло на нас. Если это Слово не повлияло на вас, вы не можете проповедовать. Вы не можете нарисовать огонь на кафедре. Вы не можете взять кисть и нарисовать искусственный огонь за кафедрой. Он не будет действовать. Этот огонь должен быть в душе. И мы проповедуем, потому что Слово Божие повлияло на нас. Во-вторых, мы проповедуем, потому что люди не безразличны нам. Мы переживаем о душах людей. Господь Иисус Христос в Матфея 9 главе. В Матфея 9 главе сказал прекрасные слова о своей душе. 9 глава, он говорит здесь, в 36 стихе. «Видя толпы народа, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря». У проповедников есть такая отделительная или определяющая черта в жизни. Проповедники, пасторы, Они пастыри, пастухи, они заботятся о душах. И мы начинаем смотреть на людей так, как Иисус смотрел на них. И Господь дает нам сострадание к ним. Он дает нам чувства по отношению к ним. И их боль становится даже нашей болью. Он видел их изнуренными и рассеянными, как овец без пастыря. Я слышал об одном пасторе в Лос-Анджелесе. Он пошел однажды с братьями смотреть футбол. И там на стадионе где-то было 40, может, 50 тысяч человек. И вот они смотрели этот футбол. И они смотрели за этой игрой, как люди играют там на поле. И один брат посмотрел на пастора, который там был. А брат не смотрел эту игру. Он увидел, что у него текут слезы из глаз. Просто слезы текут по щекам. И он говорит: «Пастор, что случилось?» Он говорит: «Я вижу всех этих людей без Иисуса Христа, и мое сердце просто разрывается». Вот это сердце проповедника. Даже на футболе, когда, кажется, должно быть развлечение, но наоборот, его сердце разрывалось, потому что он видит их изнуренными и рассеянными, как овец без пастыря. Вот, вот это люди, мои дорогие друзья. Как мы можем проповедовать без огня, если мы видим людей, которым нужен Иисус Христос? Как мы можем быть апатичными? Как мы можем быть абсолютно безразличными? Когда вокруг нас все эти люди, которым нужно Евангелие Иисуса Христа. Именно поэтому я очень плохой турист. Я очень плохой турист. Потому что когда я еду, посещаю другие земли, Турцию, может быть, Мексику, и они хотят показать мне прекрасные виды, я смотрю на людей, и мое сердце разрывается. А вчера меня повезли показать Волгу. Я слышал о ней. И да, действительно, великая река. Но мое сердце разрывалось о людях, которые были там. Я видел их, и они были изнурены и рассеяны, как овцы без пастыря, потеряны. Как вы можете не быть охвачены Словом Божьим, чтобы идти и что-то делать в отношении них? Вы не можете молчать просто. Это как четыре прокаженных. Помните четырех прокаженных в Ветхом Завете? Когда Иерусалим был окружен, и внутри города начался сильнейший голод, были люди, и люди в городе настолько голодали, а четыре прокаженных, помните в городе, да? Помните наверняка эту историю. Четыре прокаженных в городе. И они говорят: вот мы, четыре прокаженных. Мы здесь останемся, умрем. Пойдем к вавилонянам. Тоже умрем, они убьют нас. Мы и так, и сяк, все равно мертвы. Ну, давай, пойдем туда. Может быть, они жалятся над нами и дадут нам кусок хлеба. И помните, наверное, историю, они пошли. И в ту ночь Господь очистил их стан. Они все убежали. И они идут и видят все эти пустые палатки. Видят всю эту еду. И они стали есть. Ели еще. И стали прятать эту еду. Прятать все. И у них полные руки. И они были настолько счастливы. Затем они остановились и сказали: мы неправильно делаем. Вот мы со всей этой едой, а люди в городе голодают. Нам надо идти рассказать им. Нам надо идти рассказать им. Видите, вот это сострадание, мои дорогие друзья. Когда Бог сделал вас проповедником, Он поместил вас вот на проповедь. Как вы можете не проповедовать? Как вы можете вообще не умолять людей? Рассказывают одну историю о миссионере в Африке, который пошел и хотел приобрести, который хотел завоевать людей для Христа. И вы знаете, это описывается в послании к Римлянам 10 главе. Римлянам 10 главе, 13 стих. И хотя Слово Божие настолько ясно здесь говорит, здесь сказано, ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Прекрасное приглашение. Идти ко всем рассеянным и изнуренным, ко всем, кому нужен Бог. Но дальше он говорит, ну как призывать того, в кого не уверовали? И как веровать в того, о ком не слышали? И как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано? Как прекрасны ноги благовествующих, мир благовествующих благое. И этот миссионер приехал в деревню проповедовать. И они стали бросать камни в него. И выкинули его из города. Но он на следующий день возвращается. И опять проповедует людям. И они опять в него кидают камни. Выкидывают его из города. Но он на следующий день опять приходит в этот город. И они то же самое делают с ним. И высылают его домой. И затем кое-что странное случилось. Он спал под деревом. Когда он открыл свои глаза посмотреть, лидеры города сели вокруг него. И они сказали ему, ты должен прийти в наш город и рассказать свою весть. Ты должен прийти в наш город и рассказать свою весть. Он говорит, а что заставило вас принять такое решение? Он говорит, мы видим твои ноги. Твои ноги в крови. Твои ноги окровавлены. Из-за того, что ты каждый день очень много ходишь в деревню нашу. И если ты настолько ревностно относишься к своему слову, если ты настолько серьезно относишься к своему слову, мы хотим услышать это слово. Видите, братья, вот в чем. Необходимо иметь огонь ради душ. Много лет назад одна женщина нашей церкви жаловалась, что муж ее не спасен, что он плохой муж, что он не заботится о ней. И вот она постоянно роптала, насколько плохой у нее муж. И я сказал, мэм, проблема-то в вас, то, что вы не любите своего мужа, вы не любите его душу. Вы всегда жалуетесь. Вы всегда критикуете его. Вы знаете, вы всегда злитесь на него. Вы не любите своего мужа. Когда вы последний раз обнимали его, когда вы последний раз плакали, говорили ему в лицо, «О, дорогой, я так люблю тебя! О, муж, я так люблю тебя! Я хочу, чтобы ты пошел со мной на небо! Я хочу, чтобы ты был со мной на небе! Я не хочу, чтобы ты пошел в ад! Пожалуйста, пожалуйста, приди к Иисусу!» Когда последний раз ты это делала? Нет, ты не хочешь, чтобы он попал на небеса. Ты хочешь, чтобы он только кормил тебя. Ты хочешь, чтобы он только строил дом. Ты не хочешь, чтобы он шел на небо. Он хочет, чтобы он заботился о тебе. Ты не любишь его. Умоляй о его душе. Когда вы заботитесь о душах, то есть переживание. Какое ваше сердце сегодня? Какая ваша душа сегодня? Не привыкли ли вы видеть русских людей такими, какие они есть? Может быть, сердце уже онемело и охладело. Пусть не будет такого. Потому что, когда вы станете такими, вы перестанете проповедовать с огнем. Но есть еще и третье, что делает нашу проповедь пламенной. Вы проповедуете, потому что это ваша обязанность. Именно чувство ответственности проповеди делает нашу проповедь пламенной. Апостол Павел – прекрасный пример такой проповеди. В первом послании к Коринфянам, в 9 главе, он говорит вот об этой обязанности его проповедовать, об этом послушании повелению Божию. В первом послании к Коринфянам, 9, 16 стихе сказано: «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. И горе мне, если не благовествую, ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду. А если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение». Итак, он делал это. И в Римлянам 1 главе, когда он писал римским верующим, христианам, прямо перед словами, где он говорит: «Я не стыжусь благовествования», он говорит о своем служении. Он говорит о своей обязанности. Он говорит о своей нужде повиноваться. И он говорит в 14 стихе: «Я должен и еленам, и варварам, и мудрецам, и невеждам. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме». А мы думаем, что обязанность уничтожает ревность. То есть из-за того, что нам что-то нужно делать, то каким-то образом это уничтожит нашу ревность. Но это не обязательно так. Нет, это не обязательно так. Послушание не уничтожает вашу ревность. Здесь как раз чувство того служения, которое Бог дал нам. И чувство такое, когда послушание становится радостью и готовностью. Павел не говорит: «Я должен идти в Рим». Нет, он говорит: «Иисус сказал мне, что я должен был идти в Рим, когда Он скинул меня с лошади, я не мог видеть, и когда я был избранным сосудом, и когда Он сказал, что я должен нести Евангелие. И вот он я. Я должен идти в Рим». Но он и не так проповедовал. Он был готов, он не мог дождаться, когда он будет проповедовать. Дорогие друзья, посмотрите с этой точки зрения. Есть послушание Слову, послушание повелению. Есть готовность. Готовность проповедовать, потому что мы должны. Нам верено служение. Некоторые смотрят на нас на это неправильно, то есть мы смотрим на это неверно. Есть повеление, как, например: «Мужья, любите своих жен». Это повеление, которое Бог дал вам. Не было бы довольно-таки неправильным взаимоотношениями, если то, как вы разговариваете, если она говорит, например: «Ты любишь меня?» «Да, я люблю тебя». «А почему ты любишь меня?» «Потому что Бог мне сказал, вот поэтому я люблю тебя. Поэтому заткнись, пожалуйста». Что это такое? Что это за любовь? Сколько такая любовь продлится? Даже если Бог повелел нам любить наших жен, вы можете любить свою жену с пламенем, с огнем. Вы можете любить ее с ревностью, когда ваше сердце колотится, когда вы воодушевлены ей, вы с трудом ждете времени встречи с ней. Некоторые из нас уже уехали от жен своих на 2-3 дня. И мы с трудом ожидаем, когда мы вернемся домой. Когда мы сядем на наши транспорты и на такси, может быть, или в машину, и прижмем педаль до конца, и прилетим к ней быстрее домой. Почему? Потому что мы любим наши семьи, мы любим наших жен. Итак, вот что здесь сказано. Проповедуйте проповедь, проповедуйте слово, потому что это не бремя проповедовать слово. Это радость. Много лет назад сын сказал мне мой, он сказал, папа, ты никогда не скучал? Никогда не уставал? Я говорю, нет, нет. Я всегда воодушевлен. Каждый день это что-то волнующее. Я устаю, конечно, физически. Мы говорим, что мы устаем на работе, но не от работы. Да, иногда мы полностью истощены. Но в тот момент, когда тела отдохнули, мы снова трудимся. Вот где ревность. Огонь. И огонь от повиновения Богу. И те из нас, кто находится здесь и кто призваны Богом, у нас есть повеление от Бога. И это должна быть проповедь из-за радости, из-за ревности. Я готов. Не будьте такими пасторами, как тот человек, которого мать будет и говорит, «Сын, пора вставать. Сегодня воскресенье. Ты что, не идешь сегодня в церковь?» Он говорит, «Не, не, сегодня не иду в церковь». «Нет, ты должен идти в церковь», говорит она. «Да не хочу я идти в церковь. Мне не нравятся люди». «Но ты должен идти в церковь». «Но я не хочу идти в церковь. Я устал от церкви. Я устал быть там». Он говорит, «Ну, сын, ну ты должен идти в церковь». Он говорит, «Мама, ну скажи мне одну причину, почему я должен идти в церковь». «Да потому что ты пастор этой церкви». Не будьте как тот человек. Не будьте как тот человек. Пусть у вас будет такая душа, которая с трудом ждет, чтобы мы могли сделать то, что должно быть сделано. Хочу также сказать и о четвертой причине пламенной проповеди. Откройте 2 Тимофея ненадолго. 2 Тимофея. Я хочу, чтобы мы посмотрели несколько текстов Писания здесь. 2 Тимофея, 2 глава, 15 стих. Господь говорит своим служителям. Он говорит своим служителям. Он говорит, старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим Слово истины. Он говорит о подготовке. Он говорит об изучении. Он говорит о том, что нужно исполнить то, что мы с вами говорили сегодня утром. И затем в 4 главе, во 2 стихе, он говорит, проповедуй Слово, настой вовремя и не вовремя. Он говорит, проповедуй Слово, настой вовремя и не вовремя. Вы знаете, что помогает проповедовать пламенно? Когда вы готовы. Когда вы готовы. Когда вы хорошо подготовлены. Тогда вы сможете проповедовать пламенно. А если вы были ленивы, если вы не потратили время, если вы не подготовились, как вы можете проповедовать пламенно? Как вы можете вставать? Да у вас нечего сказать. Вы даже не знаете, о чем говорите. Вы не чувствуете уверенности в словах. Вы даже не можете чувствовать уверенность в словах своих. Но чем больше вы готовы проповедовать, тем более пламенно вы будете проповедовать. Потому что готовность производит огонь. И поэтому хочу призвать вас учиться готовиться заранее хорошо. И когда вы делаете то, что сказано во 2 Тимофея 2:15, когда вы хорошо изучаете текст, и когда вы готовитесь хорошо, и тогда приходит такое чувство, что вы не боитесь, вы не трясетесь, вы не чувствуете неуверенно себя. То есть, как будто бы уже передача у вас не выскакивает. Колеса не прокручиваются. Нет, они захватили дорогу и идут, не пробуксовывают. И когда вы так поступаете, тогда вы сможете быть готовыми проповедовать и вовремя, и не вовремя. Хочу вас спросить сегодня. Вы проповедник? Скажите мне. Тогда у вас должна быть готова проповедь сейчас. Хорошая готовая проповедь. Несколько лет назад один человек спросил меня в Калифорнии. Он сказал: «Профессор Монтойя, что вы делаете в мастер-семинаре? Ну что вы там делаете?» Я позвонил одному вашему студенту, выпускнику, в субботу вечером. И я сказал: «Я болею». Я спросил его: «Не можешь ли попроведовать завтра?» И он сказал: «Нет, не могу. Мне нужно по крайней мере 2 недели, чтобы подготовить проповедь. Так что не могу проповедовать». Он говорит: «Что вы делаете, профессор Монтойя? Что это за пастор? Он должен быть готов. Он должен быть готов. И вовремя, и не вовремя». Каждый пастор, каждый проповедник должен иметь готовую проповедь. Какую-то маленькую проповедь на Рождество. Нет, хорошую, питательную проповедь. Не там чуть-чуть мяса. Нет, хороший, готовый стейк. И у вас должна быть готовая проповедь прямо сейчас в заднем кармане. И это так, на самом деле. Я привез дополнительные проповеди с собой. Просто на всякий случай. Я могу проповедовать всю неделю. Это проповедник. И вы должны быть готовы. Вы проповедник? У вас должны быть проповеди. И, кстати, я сказал семинаристам, я сказал: «Никогда больше не стыдите меня таким образом. Вы сейчас предупреждены, что вы имели постоянно готовую проповедь. Положите ее в свою Библию, в задний карман, в компьютер, куда-нибудь. Но будьте готовы проповедовать, когда вас просят проповедовать. И проповедуйте хорошую проповедь, потому что вы готовы проповедовать, и проповедуете ревностно». Я рассказал пасторам, которые вместе работают вместе со мной на служении. Я сказал: «У вас есть готовая проповедь?» Они говорят: «Есть готовая проповедь?» Он говорит: «Да, есть готовая». И я всех их спрашивал: «Есть готовая проповедь?» «Да, просто на всякий случай. Вдруг произошло что-то. Вдруг у меня сердечный приступ. Может быть, кто-то что-то сделает со мной». Кто будет проповедовать? Они готовы. Они готовы проповедовать. А вы готовы проповедовать? Проповедовать с ревностью. И когда вы готовы проповедовать, я хочу призвать вас, дорогие братья, не читайте проповеди с кафедры. Не записывайте полный конспект, когда вы смотрите вниз и читаете каждое слово. «Мои дорогие братья, мои дорогие братья, я так благодарен, что вы здесь. Давайте откроем Библию сейчас». Вам не нужно так делать. Проповедуйте, не застывая. Пусть проповедь идет от сердца к сердцу. Проповедь, которую вы читаете, всегда будет мертвой проповедью. Вы не можете прочитать проповедь с пламенем. Ну, кто-то скажет, ну, знаешь, брат Монтойя. Джонатан Эдвардс читал. Да, но вы-то не Джонатан Эдвардс. И, кстати, он перестал читать. Он начал проповедовать спонтанно. Так? Он проповедовал от сердца. Кто-то выходит за кафедру. И затем застывает за кафедрой. Да, там внизу люди все нормально себя чувствуют. Вы там общаетесь нормально, активно. Вы разговариваете. Вы двигаете руками. А затем выходите за кафедру и умираете. Как будто бы это гроб. И он захватил вас. Такими становитесь. Видели таких проповедников? Да или нет? Видели таких проповедников? Проповедник мертвый. И проповедь мертвая. И люди уже мертвы. Нет, это не гроб. Это не гроб для костей. Единственная причина для этого стола, чтобы положить сюда Библию и конспекты. И затем проповедовать от сердца, чтобы освободить свои руки, чтобы использовать руки, использовать глаза, чтобы участвовать в проповеди. И чтобы никто не смог ускользнуть от вашего внимания, и чтобы ни этот, ни тот человек не ускользнул. Не становитесь трупом за кафедрой. Аминь. Давайте будем так поступать. И единственная причина, когда вы сможете так поступать, если вы готовы. Если вы не готовы, тогда вам нужно будет читать. Тогда вы застынете, и вы не будете проповедовать так, как Бог хочет, чтобы вы проповедовали. Итак, в этом как раз преимущество подготовки. Я надеюсь, что вы все проповедники готовите свои проповеди, готовите их хорошо. Готовите одну, две, три, готовьте серию проповедей. И когда у вас будет готово, у вас будет уверенность. Но чем меньше вы готовы, тем меньше ревность у вас будет, когда вы проповедуете Слово Божие. Пятое. Проповедуйте, ожидая результат. Откройте книгу Деяний Апостолов, 26 главу. Книга Деяний Апостолов, 26 глава. 26 глава, 28 стих. Мне нравится, что здесь сказано. Здесь Павел проповедует. Павел проповедует. И здесь сказано, Агриппа сказал Павлу. Он говорит, ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином. И Павел сказал, молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, не только ты, но и все слушающие меня сегодня сделались такими, как я, кроме этих уз. Вам нужно проповедовать, ожидая результат. И пламенная проповедь действительно ожидает изменения. Почитайте проповедь апостола Павла. Он был очень страстный, очень пламенный проповедник, хотя у него были даже узы, цепи эти. И он перед царем, перед Фестом, и все, что там происходило, он не сидел там такой тихий, склонив голову, и просто говоря свое свидетельство. Не, он не был таким. Он поднимал руки и проповедовал. Он был там, он убеждал. И он говорил: Павел, ты сумасшедший. Нет, я не сумасшедший, я не сумасшедший. И он говорит: ты не убеждаешь меня стать христианином. Нет, я хочу убедить тебя. Я хочу, чтобы ты спасся, чтобы ты и ты, и ты стали такими, как я, кроме этих уз. Вот что, нам нужно убеждать людей в проповеди. Некоторые из нас не ожидают результата. Мы не ожидаем, что что-то произойдет. Говорят об одном проповеднике, который пришел к Сперджину. И он говорит: мистер Сперджин, никто что-то не спасается, когда я проповедую. Никто не обращается. И Спержин спросил: а ты ожидаешь, чтобы они спасли, когда проповедуешь? Ты, наверное, не ожидаешь, что они спасутся каждый раз, когда проповедуешь? Он говорит: нет. Так вот почему. Ты должен ожидать, что что-то произойдет. Это поможет вам проповедовать с пламенем и с ревностью. Мы должны ожидать изменений. Мы должны проповедовать, убеждая. Но должен быть баланс. Послушайте внимательно. Вы должны проповедовать так, как будто все зависит от вас. Вы должны делать проповедь таким образом, как будто бы все зависит от вас. Но мы знаем, что Бог суверенный. Да? Бог во главе всего. Бог спасает, да? Бог приводит к себе людей. Да, абсолютно точно. Но настоящий баланс. Проповедовать с таким огнем, как будто все зависит от вас. У нас есть некоторые студенты в семинаре. Возможно, и у вас есть такие. Они говорят: ну, знаете, профессор, если Бог захочет их спасти, Он спасет их. Ну, тогда нам не надо особо их убеждать. Нам не надо особо-то настаивать людям на слове. Если Бог захочет их спасти, Он спасет их. Если Бог захочет их изменить, Бог изменит их. Я скажу: да, на самом деле. На самом деле. Вы так живете в жизни? Я уверен, что вы так живете. Но вы нет. Как же вы женились? Как вы женились? Как вы убедили эту молодую девушку выйти за вас замуж? Как вы это сделали? Подошли ли вы к ней? Не помывшись? Не причесавшись? Не почистив зубы? Абсолютно не подеколонившись, в грязной старой одежде, подошли и сказали ей: о, слушай, знаешь, Бог хочет, чтобы ты вышла за меня замуж. Выходи за меня замуж. Так вы сделали? Вы сказали: да, 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 Бог сказал мне. Так вы сказали? Она скажет наверняка: нет, убирайся отсюда. Иди помойся хотя бы, почисти зубы. Нет, нет. Так как же вы убедили свою жену? Вы не помылись? Нет, скажите. Не почистили ли зубы? Не одели ли вы самый лучший костюм, самую лучшую одежду, чтобы она обратила на вас внимание? Не продолжали вы звонить ей? Не продолжали вы сходить за ней? Скажите мне, скажите. Да, вы так делали. Да. Вы сделали все возможное с человеческой точки зрения для того, чтобы убедить ее. Я помню, что я заметил свою жену, когда мне было 18. Нет, извините, когда мне было 16 лет. И я знал, что я хочу жениться на ней. Но она этого не знала. И, what she did?
Hard to get.
Ее довольно-таки трудно было завоевать.
Six years later,
через шесть лет
I never gave up.
Я не сдавался. Я продолжал звонить ей. Я продолжал молиться. Я продолжал причесываться, чистить зубы. Я был хорошим парнем. Все это я старался делать, я старался быть ее другом. Она продолжала говорить, нет, я не хочу. Но я продолжал, и я ждал, и я молился, и я просил Господа. До тех пор, как наконец она сказала, да, все, что я смог, абсолютно. И вы знаете, она стала моей женой. Вы знаете, я был пламенным тогда. Вы можете сказать, нет, я не могу больше тебя видеть. Я тогда плакал, когда она мне так говорила. Но через шесть лет она вышла за меня замуж. И это было величайшее событие в моей жизни. Вот как вы живете. Вы можете играть в баскетбол или в футбол. И вы можете вкладывать жизнь свою в это. Кто-то играет на пианино. Он не просто так играет. Нет, вы жизнь вкладываете. Я видел, как дирижер дирижировал. Он прям захвачен был этим. Он охвачен был. Он не просто так вот дирижировал. Он охвачен был этим. Так о чем же мы говорим? Если они так делают, если они так делают, если футболисты просто так делают, как же проповедник должен поступать? Проповедуйте, убеждая. Вам нужно поверить, вам нужно это сделать. Проповедуйте так, как будто все зависит от вас. Это библейский путь, друзья. Иисус плакал об Иерусалиме, потому что Он сделал все возможное с человеческой точки зрения. О, Иерусалим, Иерусалим! Сколько раз хотел я собрать тебя, как птицы собирают птенцов под крылья свои, но ты не захотел. И вот дом твой оставляется тебе пуст. Был ли он движим, был ли он озабочен этим? Плакал ли он? Конечно! Потому что это человеческий элемент. Это человеческий элемент в каждом из нас. И Бог ожидает, чтобы мы вкладывали все, все в то, что мы делаем. И когда вы это проповедуете, делайте со всей силой. И это включает в себя проповедь. Проповедуйте так, как будто все зависит от вас. И все же, проповедуйте, зная, что все зависит от Бога. Удивительно. Проповедуйте, зная, что все зависит от Бога. Потому что так оно и есть. И так должны мы проповедовать. Проповедник должен вкладываться. Или он может быть даже разочарованным после каждой проповеди. Он может быть полностью выложиться, может даже быть полностью подавленным после проповеди. Выложиться из-за того, что что-то произошло. Или подавленным из-за того, что ничего не произошло. Потому что он вкладывает свою жизнь в это. И вот в чем ключ-то ко всему. И шестое. Проповедуйте, потому что вы любите проповедовать. Проповедуйте, потому что вы любите проповедовать. Потому что вы любите Его Слово. Псалмопевец молился, «Господь, как люблю Слово Твое!» Мы любим Слово Его. Проповедуйте, потому что вы любите проповедовать. Именно огонь появляется от того, что вы любите Слово. Проповедуйте мясо. проповедуете, вы любите проповедовать больше, чем мясо, любите проповедовать больше, чем сон. Мое сердце разрывается из-за некоторых русских пасторов и проповедников. Потому что они хотели бы посвятить себя полностью на проповедь Слова. Но им необходимо содержать свои семьи, поэтому им нужно работать. И мое сердце действительно следует за вами. Но знаете, придет хороший день. Придет тот день, когда вы будете совершать служение. И Божий народ будет собираться и будет проступать правильно. И однажды церковь освободит вас. И позволит вам трудиться в слове от полноты жизни. Этот день грядет. Этот день грядет. Все буквально зависит от того, сколько может времени. Проповедуйте, потому что вы любите Его Слово. Проповедуйте, потому что вы любите Христа. Потому что вы любите Его. И в этом как раз смысл проповеди и служения Ему. Каждый проповедник, как говорят, проповедует только одному. Проповедует во имя или для удовольствия, для улыбки на лице Иисуса Христа. И поэтому из-за любви к Нему вы проповедуете Христу. И проповедуете Христа. Для меня жизнь Христос, сказал апостол Павел. Мы не проповедуем себя, но проповедуем Христа. И поэтому мы проповедуем, потому что мы любим Его Слово. Мы любим Его. И нам нравится, что проповедь делает с другими людьми. Именно сила Божия ко спасению в Слове. Слово Божие живое и действенное, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно обращает, изменяет жизнь людей. Оно совершает чудеса в жизни людей. Воодушевляюще видеть, что Слово делает в жизни людей. И поэтому мы любим проповедовать. И я хочу призвать вас, дорогие друзья, чтобы это стало вашей великой любовью проповедь Слова. И когда вы любите проповедовать, когда у вас есть что-то, что вы настолько любите, я как-то говорил с молодым проповедником, он только начал свое служение. И он говорит, пастор Монтойя, он говорит, я настолько люблю проповедовать. Я даже в субботу ночью заснуть не могу. Я просто не сплю. Я настолько жду следующего дня, что мне трудно уснуть даже. Видите? Вот насколько он любит проповедовать. Друзья, вы любите проповедовать? Является ли это огнем вашей жизни? Если это так, то вы будете проповедовать с огромным огнем. Я люблю проповедовать. Если люди будут приходить ко мне каждый вечер, я буду проповедовать каждый вечер. Я не проповедую каждый вечер, потому что люди ко мне не приходят каждый вечер. Никогда нет столько народа. Но я люблю, мне никогда не тяжело. А в прошлом ноябре произошло одно событие. Я проповедовал вторую проповедь, то есть на втором служении, утреннем служении, воскресенье. И через 20 минут после начала проповеди произошло что-то со мной. Я не смог дышать. Я не смог проглотить. Я не мог говорить и слова. Просто вот так. И я пытался, но не мог говорить. И не мог даже проглотить комок. И не мог дохнуть. И мне пришлось остановиться и сесть на переднюю скамью. И доктор из нашей церкви подошел, сел рядом со мной. И он стал что-то там помогать мне. Затем мы пошли вместе с ним в мой офис. И я сел там, и я начал плакать. потому что я не мог закончить проповедь. Никогда в своей жизни, никогда не было такого, чтобы я начал проповедь и не мог ее закончить. Это был единственный случай во всей моей жизни, что я не мог завершить проповедь. И я плакал. И каким-то образом на 4-5 последующих недель я не мог проповедовать. Я не мог выйти за кафедру. То есть ничего не выходило из меня. Я даже боялся, что я не смогу приехать в Россию вот сюда. Но Бог послал исцеление. Есть что-то еще происходит время от времени. Но Бог дал силы проповедовать Слово еще. И я благодарю Господа за это. Потому что я люблю проповедь. И это было самое трудное во всей моей жизни. Не иметь возможности проповедовать. Поэтому я благодарю Господа очень за эту возможность приехать сюда, в Россию, и проповедовать моим дорогим братьям здесь, в России. И чтобы вы знали, что я люблю вас очень, что я переживаю о всех вас, и что я хочу всего самого лучшего для вас. И что мое сердце навсегда остается с вами. И что я уезжаю отсюда с таким желанием, чтобы вы стали лучшими проповедниками, настолько, насколько это возможно. И если я сделал всего лишь немного для того, чтобы помочь вам в этом, если я был хотя бы вот этим небольшим инструментом, вот этим небольшим ветерком в вашей жизни, который мог вдохновить вашу душу, если я был хотя бы небольшим ободрением для вас, сейчас мое сердце возвращается наполненным, потому что я знаю, Бог действует. Итак, мои дорогие братья, мои драгоценные сработники, давайте возьмем Слово Божие, Его Слово, и будем проповедовать Его сильно по всей России. Давайте зажжем огонь здесь. Зажжем и понесем огонь отсюда, по всей земле. По всей земле русской. Пусть он начнется здесь. Во славу и честь Иисуса Христа. Вы были прекрасными слушателями. Мое сердце вместе с вашим. Давайте помолимся.